Хорошо. Попробуем посмотреть на комментарий Рава Гида Алишора, который приводит комментарий Рава Шоли Лейбдискина. Это один из самых известных учителей Торы земли Израиля начала 20 века. Гемара Бабасра, 14 лист со второй стороны, говорит удивительную вещь. Говорит Гемара: Моше Рабейну написал свою книгу, также написал раздел Билама и книгу Иова. И очевидный вопрос: чем отличается раздел о Биламе от всей остальной Торы? Почему нужно его выделять в отдельно взятое наименование? Этот вопрос задает Раши и отвечает на него. И отвечает на него, что раздел о Биламе — это только пророчество и притчи Билама. И не очень понятно, что Раши добавил к картинке, потому как в Торе записано очень много пророчеств, которые получали другие люди, не только Моше Рабейну. Например, все пророчества Сефер Берейшис, пророчества, которые получают Авраам Авину, Ицхак Авину, Яков Авину, они все там записаны. И чем отличается пророчество, которое получил Билам, и его запись в Торе, от пророчеств, которые получены в Сефер Берейшис, и их записи в Торе, не очень понятно. Именно в связи с этим непонятно, почему Талмуд должен так выделять в отдельное наименование раздела Билами. И чего хочет сказать Раши, который говорит сверху этого, что там ничего нету, кроме пророчества и притчи самого Билама. Не очень понятно, о чем идет речь. Этот вопрос задает и Рав Ишай Оровец в «Двух скрижалях Завета», и вот Маарил Дискин тоже. Чтобы понять второй вопрос, который задает Маарил Дискин, нужно некое предисловие. В какой-то момент мы достаточно детально разбирали с вами суть пророчества и механизм того, как это на самом деле работает. Для того, чтобы понять то, что мы сегодня будем говорить, придется немножко повторить эту тему. Классическая гемора, трактат Евамот, 49-й лист со второй стороны, говорит, что все пророки смотрели через непрозрачную линзу, а Моше Рабейну смотрел через прозрачную линзу. В чем смысл разницы видения Моше Рабейну и разницы видения всех остальных пророков? Маарил Дискин объясняет так, что пророчество спускается из верхнего мира в нижний через некий канал связи. Этим каналом связи является душа самого пророка, которая коренится в мире верхнем и спускается в самую материальную реальность мира нижнего. И через душу пророка осуществляется связь, с помощью которой видение самого пророчества спускается сверху вниз. Если человек в нашем мире будет смотреть на вещи через зеленое стекло, то у него все, что он видит, будет окрашено в зеленый цвет. Так, помните в изумительной детской сказке Александра Волкова «Волшебник изумрудного города»? Город был изумрудный, потому что все там внутри было зеленое, потому что заставляли всех на входе одевать зеленые очки. С другой стороны, если линза будет красная, то точно так же все, что человек увидит, оно будет красным. То есть сама линза, она меняет картинку, которую человек видит. Она ее портит, она может загрязнить картинку и исказить ее в соответствии с уровнем своей собственной искаженности, своей собственной испорченности. То есть душа пророка, она работает как некая разделяющая перегородка между миром верхним и миром нижним. И природу этой перегородки мы тоже один раз с вами объясняли. Очень детально мы разбирали тогда пассаж из Рамбама, который в Шмоне Праким, в своем введении к Пиркей Авос, в 7 главе, тоже занимается этим вопросом. Объясняет Рамбам так, что для того, чтобы стать пророком, есть два пререквизита. Пророк должен исправить и довести до совершенства все интеллектуальные аспекты собственной души и собственной личности. И большую половину аспектов собственной личности, которые связаны с чертами характера. И эта большая половина должна включать в себя все самые тяжелые, самые центральные черты типа власти над гневом. То есть самые базисные и самые тяжелые аспекты для исправления должны быть исправлены. И он должен исправить больше половины всего того, что есть. И тогда он получает возможность, теоретическую возможность, стать пророком. И не обязательно, что оно случится, но Всевышний в этой ситуации может раскрыть ему некое видение. И те части своего характера, те части аспектов характера, которые он не исправил, они и будут тем самым искажением и той самой испорченностью, которую будет вносить его душа в то видение, которое передается через него сверху вниз. То есть, оказывается, что суть искажения картинки сверху вниз коренится в эгоизме самого человека. Эгоизм искажает реальность внешнюю, как мы однозначно видим. Да, человек одно и то же, один и тот же поступок самого себя и другого человека часто толкует в совершенно противоположном свете. Просто потому, что самого себя человек оправдывает, а другого человека часто обвиняет. Своя рубашка ближе к телу. И таким образом эгоизм однозначно искажает объективную реальность внешнюю. Так тем более эгоизм будет искажать гораздо более тонкую, гораздо более многогранную, сложную реальность внутреннего мира, которая человеку открывается. Таким образом, те части характера, которые человек не доделал, те части характера, которые человек не исправил, те проблемы, которые остались у него, которые не доведены до совершенства, отблески его собственного личного эгоизма, они будут служить этим самым извращением картинки и неясностью видения, которое он будет получать. В случае с Моше Рабейну все это было совсем не так. Сефер Шмойс, 33 глава, 18 стих. Моше Рабейну просит у Всевышнего: «Арейни на эскиведеха, покажи мне свою славу». Смысл: покажи мне внутреннюю суть того, как ты раскрываешься в мире. Всевышний отвечает: не может человек увидеть меня и жить. То есть проблема в том, что Моше Рабейну — это человек. А раскрыть человеку такой уровень понимания невозможно, не убрав его из этого мира вообще. То есть есть дефект у человека, а именно то, что его интеллект являет из себя физическую вещь, физическую сущность. И невозможно внутри физической сущности раскрыть видение такого феноменального уровня без того, чтобы не вырвать человека из этого мира без возможности возвращения. То есть, оказывается, единственная проблема раскрыть тотальность видения в голове Моше Рабейну заключалась в том, что он был человеком. То есть не в том, что он был недоисправленный, не в том, что он был недоделанный, а только в том, что он был человек. И это самая высокая, самая яркая, самая ясная ступень раскрытия. Когда картинка вообще не меняется сверху донизу. Когда уровень постижения на одном уровне, да, как бы уровень постижения, который раскрывается сверху, абсолютно адекватен тому уровню, который приносится душой Моше Рабейну в этот мир. То есть мы видим, что Моше Рабейну был абсолютно чист от любого проблеска эгоизма вообще. Интересный штрих к этой картинке добавляет самый известный и самый основной ученик Виленского Гаона Рав Хаим из Воложин в известной своей книге «Руах Хаим. Комментарии на Пиркей Авос», прямо на первую Мишну. Он делает некое удивительное замечание. Он говорит: так вот, удивительную деталь добавляет к этому всему Рав Хаим из Воложина. Рав Хаим из Воложина в Руах Хаим объясняет так, что есть удивительное место в Пятикнижии, там, где Всевышний обращается к Аврааму Авину подряд по имени два раза. Написано сразу после Акейды, написано: ангел воззвал, да, к нему с неба и сказал: Авраам, Авраам. Два раза идет имя, повторенное подряд. И между первым и вторым именем в Торе стоит разделяющий знак, стоит Пасха, которая заставляет человека, который читает, да, чтеца в синагоге, когда он читает, заставляет поставить паузу между двумя именами. Когда Всевышний взывает к Моше Рабейну два раза из горящего куста «Моше, Моше», там вообще не стоит знаков препинания, которые требуют от чтеца читать их вообще как одно слово. То есть объясняет Рухаим, что в случае Авраама между первым и вторым именем есть некая пауза. В случае Моше Рабейну никакой паузы вообще нету. В чем смысл этого? Говорит он так. Авраам Авину, описывая характеристику собственного отношения к материи, собственной связи с материальной реальностью, говорит перед Всевышним «Анухи Афар ва Эйфер». «Я пыль и пепел», да, «земная почва и пепел». То есть он, как понимают это Талмуд, и как понимают это глубокие источники, сравнивая свою тягу к материальному с каким-то материальным объектом, показывает, что они очень низменные. Но все-таки в нем они хоть какие-то есть. Моше Рабейну, когда пытается сравнить своего, да, внутреннего врага с чем-нибудь, свой внутренний, свою тягу к материальному с чем-нибудь, он говорит про себя и Аарона вместе, он говорит «Ванахну ма». А мы что? Тут важно понимать некую грамматическую семантику святого языка, а именно то, что в святом языке экстремальный уровень отрицания выражается не утверждающим заявлением, а наоборот вопросом. То есть, когда мы, например, в Шмонаэсре говорим «Кто сравнится с тобой, Господь?», смысл этого – это экстремальное отрицание любой возможности сравнения. Это гораздо сильнее в святом языке спросить это вопросом, чем сказать утверждающее заявление «Никто никогда ничем ни в каком параметре с тобой не сравнится». И тут происходит то же самое. Когда Моше Рабейну пытается найти материальный адекват, да, своей тяги к материальному миру, не находится вообще объекта материального мира, с которым это вообще хоть как-нибудь можно сравнить. Он свою тягу к материальности уничтожил полностью. И в этом смысл того, что Ро Хаим говорит. То есть именно поэтому первое обращение Всевышнего, когда удваивается имя, это описывается потенциал, это душа человека на уровне источника, на уровне чистоты самого верха ее реализации. Второй уровень – это самый нижний этаж души, тот, который входит в материальное тело и реализуется физическими действиями в физическом мире. Смысл того, что говорится про Авраама Авину, Авраам, Авраам, это то, что есть глубокая связь между самым верхом и самым низом. Низ и верх стали адекватными. Низ полностью реализовал верх. Но все-таки, поскольку между ними стоит Пасха, стоит разделяющая нота, между верхом и низом есть барьер. Он маленький, он тонкий, но он все-таки остался. Именно поэтому Авраам Авину сравнивает себя и свою тягу к материальному с почвой, с пеплом, с вещами, ну как бы незначительными, с вещами, у которых практически нет субстанции. Но все-таки это хоть какое-то материальное сравнение. У Моше Рабейну у него нету перерыва вообще. А у Моше Рабейну сверху, у Моше Рабейну снизу это абсолютный адекват. У него нету вообще никакой разницы между потенциалом и реализацией. Они все сливаются в абсолютное единство. И поэтому Моше Рабейну это человек абсолютной чистоты. Добавим к этому еще в накидку, что есть еще два человека, имена которых удваиваются в самом Пятикнижии. У Ноха, которого удваивается имя, это вообще не удваивается при обращении, а между ними стоит совпасук, между ними стоит конец стиха. Есть один стих, который заканчивается на имя Нох, а второй стих, который начинается на имя Нох. Очевидно, совпасук, конец стиха, ну точка конца предложения в адеквате русского языка, это не просто пауза, это архипауза. И на этом параметре как бы можно легко сравнить, как бы, куда Ноах, как Ноах вписывается в эту иерархию. Еще есть удивительное повторение у Якова Авина, тоже кому интересно, можно в Сефер Брейшис посмотреть. И как бы есть отсюда идут очень далеко идущие выводы. Окей. Подведем короткий промежуточный итог тому, что мы сказали. Пророчество раскрывается только в человеке феноменальных интеллектуальных способностей, да, который полностью реализовал интеллектуальный аспект своей души. А кроме этого, он должен реализовать аспект своей души, связанный с чертами характера, на большую, самую сложную половину. И Моше Рабейну реализовал свой в абсолюте. Он реализовал свой так, что у него вообще никакой разницы между потенциалом и реализацией не было. Его характер был исправлен полностью. И поэтому он смотрит на картинку, абсолютно не искаженную ничем. В нем нету эгоизма вообще, ни на иоту. И вот в связи с этим возникает очевидный вопрос. Сравнивая Моше Рабейну и Билама, вспоминаю всегда классический стих из Сефер Дворим, Второзаконие, 34 глава, 10 стих, самый-самый конец Второзакония. Посу говорит, «Волокан нови од Бейсроэль Кемоше, и не поднимался, или не поднялся, и не поднимется больше в среде Израиля пророк, как Моше». И Сефри, классический раввинистический мидраш времен Талмуда, пишет, а времен ранней Мишны на самом деле, пишет, что почему написано «в среде Израиля не поднимался такой пророк, как Моше», потому что в среде неевреев поднимался. И кто был этот пророк? Это был Билам. И в связи с этим как бы очевидный вопрос, но ведь Билам был извращен в чертах своего характера. Как же может быть, что Билам получил такое же пророчество, такой же ясности, такой же чистоты, пророчество, как получил сам Моше Рабейну, тогда черты его характера не только не были исправлены полностью, а они были, если хоть что-нибудь, так прямая противоположность эталону. У меня очень долго был этот вопрос, честно, я очень обрадовался на этой неделе, когда увидел на него ответ. И, наконец, третий вопрос. Как мог Билам предложить в первом разговоре с Богом благословить Израиль? Ведь он же просит возможности их благословить, явно, и как бы имея в виду, что Всевышний может и согласиться. Так зачем же он просит их благословить? На этот вопрос есть много разных ответов. Один как бы немножко технический, так же как Лаван в свое время дал благословение Ривке, из-за которого она 20 лет не могла родить детей. Так и Билам пытается дать нам благословение, которое Всевышний не захочет реализовывать. Но откуда такая уверенность, что Всевышний не захочет реализовывать его благословение? Да, мы знаем сегодня, что мы живем в этом мире благодаря благословениям Билама. Те благословения, которые мы получаем как собрание Израиля от Моше Рабейну в конце Сефер Дворим, это благословение мира грядущего, это не благословение этого мира. А откуда такая уверенность? Удивительный как бы ответ, который предлагает Равиль Дискин говорит так, что Гемора Брахас, 55-й лист со второй стороны, говорит, что сон идет за его интерпретацией. Там есть удивительная история, которую Гемора рассказывает о том, как Бесмедр Шабимейра пришла какая-то тетечка и говорила, что ей приснились какие-то там странные непонятные вещи. Рабимейр сказал, что у нее, толкуя этот сон, сказал, что у нее родится ребенок, и так оно и получилось. А потом второй раз она пришла в этот же самый Бесмедрш, и там не было Раби Мейра в этот момент, а был какой-то из его учеников, она ему рассказала свой сон, и он ей наоборот его истолковал, что там произойдет что-то там ужасное. И когда вернулся Раби Мейр, образно говоря, он был близок к тому, чтобы снять с него скальп, потому что сон идет за интерпретацией. И как бы он должен был это знать. Объясняет, то есть смысл того, что человек, который толкует сон, это человек, который дает ему форму, он дает ему канал связи и дает возможность реализации в этом мире. И эта возможность реализации, она влияет на сам сон, она влияет на то, что будет и как будет. Сон, как говорит та же самая Гемора в Брахас на 50-м листе со второй стороны, это одна 60-е пророчество. И точно так же, говорит Мэрил Дискин, как сон идет за интерпретацией, так и пророчество тоже идет за интерпретацией. Доказательство этому очень красивое приводит и Оргидалиау, и Оргидалишор, и очень похожий пассаж потрясающей силы есть у Рава Левицака из Бердичева в его изумительном комментарии на Пятикнижие в Кидуше Слейве. Гемора Мегила, 14 лист со второй стороны, говорит, что царь Йошияу, пытаясь получить пророчество, которое он хотел о войне с Египтом, он позвал пророчицу Хульду для того, чтобы попросить у нее связаться со Всевышним и поработать каналом связи, и не позвал пророка Ирмияу, мотивируя это тем, что женщины это как бы гораздо более милосердное создание, чем мужчина. Но Шагмара как бы с удивлением вопрошает, а что называется, а какая разница? То есть она может быть милосердная или не милосердная, но как бы есть некая информация, если хотите, которую нужно передать сверху вниз. И как бы какая разница, милосердная она или не милосердная? Информация она есть информация. И как очевидно из этого куска, Ишияу вызывает ее хульду, а не Ирмияу, потому что он понимает, что пророк влияет на пророчество, которое спускается вниз через него. У пророка есть возможность интерпретировать пророчество, которое он получает. Да, он получает от него разгадку, но его собственная душа работает каналом, который придает форму тому потенциалу духовного мира, с которого это пророчество начинается, и с помощью которого оно будет реализовано в этом мире. Так вот, то, что видно отсюда, это то, что пророк влияет на то, как будет реализовано пророчество, которое он получил. И Билам надеялся, что раскрытие смысла благословения, которое дал нам Всевышний, пропущенное через его грязную душу, помешает реализации этого благословения так, как Всевышний хотел бы. Пройдя через его омерзительные черты характера, которые как бы есть полная инверсия эталона, благословение обернется проклятием, таким точно омерзительным, как и канал связи, через который эта браха была спущена сверху вниз. Всевышний же, понимая, что это то, чего Билам хочет, перевернул все наоборот, перевернул все к добру, нарушив обычный порядок творения. Всевышний раскрылся Биламу на том уровне, на котором раскрывался перед Моше Рабейну. Еще раз, это нарушает обычный порядок законов того, как пророчество работает. Обычно пророк получает такую картинку, как позволяет видеть его душа. Но тут Всевышний раскрывается перед Биламом, уже называется, во всей красе. И делает так, что душа Билама вообще никак не влияет на то, что происходит, да, как бы, что проходит через него. То есть та чистая линза, чистый проводник картинки, которым был Моше Рабейну, Билам становится такого же уровня проводником на несколько мгновений. Для того, чтобы в этом мире была раскрыта в полной ясности и в полной чистоте вся задумка Всевышнего благословить еврейский народ. И это ответ на последний вопрос, который мы задали. Чтобы ответить на второй вопрос, как может быть Билам как бы, такого же уровня пророком, как Моше Рабейну, это же ответ на второй вопрос. Теперь Сифри, который мы говорили, что Билам сравнивается с Моше Рабейну по чистоте пророчества, теперь его можно понять. Потому что он действительно на несколько мгновений работал так же, как работал Моше Рабейну. Но в отличие от Моше Рабейну, не из-за своих черт характера, а именно вопреки им. То есть Всевышний поменял правила игры, специально из своей большой любви к нам, поменял правила того, как это обычно работает. И в мир пришло нам огромное благословение через этого дикого мерзавца. С одной стороны, а он, с другой стороны, как был мерзавцем до того, как удостоился увидеть такую феноменальную глубину, так мерзавцем после того и остался. Обратим внимание, что вот сам этот факт уже не очень должен удивлять. И вспомним, мы учили с вами в прошлом году несколько раз потрясающе красивый комментарий Рав Хаима Шмулевича. Рав Хаим приводит гмару, которая говорит, что последняя кухарка во время разрыва вод моря видела больше, чем пророк Йехезкель, который видел, как известно, видение колесницы. Так спрашивает Рав Хаим, почему, если кухарка видела больше, чем пророк Йехезкель, нужно ее унижать, называя ее при этом кухаркой. Было много разных способов сказать то, что все учителя хотели сказать в Талмуде. Можно сказать, все евреи, почему кухарка? И отвечает, потому что она была кухаркой до того, и кухаркой после того осталась. Для того, чтобы получить изменение внутренней реальности с помощью внешнего стимула, Человек должен готовиться к этому изменению. Человек должен хотеть этого изменения и положить на это огромное количество духовных и душевных сил. И тогда это сделает его восприимчивым к изменениям со стороны внешних стимуляторов. И тогда, так Моше Рабейну и Аарон, и другие праведники того поколения, которые понимали, куда они идут, и готовились к тому, что они увидят, они поднялись из-за раскрытия на море на феноменальный уровень высоты. Но кухарка, она как кухаркой была до того, так кухаркой, к сожалению, после того и осталась. И поэтому здесь тот факт, что Билам был мерзавцем до и остался мерзавцем после, он не должен внушать удивление. И теперь мы готовы вернуться назад. Вернуться назад к нашему первому вопросу. Чем глава о Биламе, раздел, связанный с этим мерзавцем, с его пророчествами и притчами, отличается от всей остальной Торы? Как мы с вами говорили, Моше Рабейну отличался по уровню от всех остальных пророков, живших до него и после него. И это означает, что когда Моше Рабейну получал от Всевышнего пророчества, которые были раньше раскрыты в Сефер Брейшис, которые были показаны Аврааму Авину и другим праотцам, он постигал их на гораздо более глубоком уровне, на гораздо более внутреннем уровне понимания. И таким образом, в каждое из этих пророчеств Моше Рабейну вкладывал не тот уровень понимания, который был раскрыт пророком, через которого это прошло, а тот уровень понимания, который видел он сам, абсолютный предел достижения человеческого разума. И вот этот уровень вкладывался им в текст письменной Торы, которую он писал. И таким образом, в любой другой кусок Торы, который был раскрыт через него, Моше Рабейну вложил от себя огромный компонент, огромный хидуш, огромную новизну, которая не существовала в мире до него, до того, как он это увидел, и до того, как он это понял, и до того, как он это смог записать, впечатав таким образом свой уровень понимания в конкретную материальную реальность. Единственным исключением из этого правила, как стало понятно из вот нашего сегодняшнего урока, была глава о Биламе, потому как Билам смог раскрыть в этом мире такой же величины, такой же ясности видения, как видел и сам Моше Рабейну. Сделано это было не как бы обычными правилами, которыми функционирует реальность, а другими правилами, измененными, которые использовал Всевышний для того, чтобы в мир спустилось благословение нам, а не проклятие на нашу голову, как того хотел этот мерзавец. Очень красивую аналогию приводил один из моих учителей на эту тему, от имени своего учителя, и вот это принципиальная разница. Представьте себе, что вам нужно попить воды, которая происходит, да, которая течет в реке, и для того, чтобы попить эту воду, проведен некий трубопровод, хотя бы маленький, но некий трубопровод, который проводится для того, чтобы доставить эту воду туда, куда вам нужно. Если труба чистая, если та Тойра, которую мы пытаемся реализовать, это Моше Рабейну, если труба чистая, то можно пить из самого крана. Но если труба грязная и полна отходами и другими мерзкими вещами, то что делают в такой ситуации? Внутрь одной трубы вставляют другую трубу, вставляют соломинку, вставляют что-нибудь другое, так, чтобы, да, полной брезгливости возможность, проводя ту же самую воду через ту же самую трубу, чтобы, не дай Бог, она не коснулась ничего там внутри. И вот эта разница между Моше Рабейну и Биламом. А Акадош Барух Ху пропускает свои слова через Моше Рабейну с любовью, с самого начала до самого конца, пропитывающего свою душу божественной Торой и доводящего до нас животворную влагу именно в той форме, в которой она была в него вложена. Билам, несмотря на то, что в него вкладывают, и то, что из него выходит, действительно соответствует началу и концу, посредине в трубу вложена другая труба. И это удивительная интерпретация слово учителей, которые тоже говорят действительно, что в рот Билама была вставлена уздечка. Смысл уздечки в одном из мидрашей — это вот этот самый смысл, с брезгливостью вставить вот эту мерзость, одну трубу, для того, чтобы его вот эта внутренняя гадость не дотронулась до той чистоты, до той жизни, до той воды, которая будет проходить через него. И вот это принципиальный контраст между одним и другим. Единственный параметр сравнения, о котором говорит Сифри в конце Сефер Дворим, сравнивая одного и другого, это то, что вход и выход были идентичными. Но процесс соединения входа с выходом, господа, он весьма и весьма не к большой чести Билама описан. Есть какие-то вопросы? Хорошо.